«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях. Сегодня в нашем эфире рассказ фельдшера скорой помощи. Я приветствую вас.
Добрый день, меня зовут Анастасия, мне 25 лет, из которых я около 3 лет работаю фельдшером скорой помощи в Москве.
Если я скажу, что фельдшер это вообще потенциальный врач, но на каком-то этапе просто вот он не захотел много сидеть над учебниками и решил пойти по такой облегченной программе. Я насколько буду прав?
Ну, доля правды в этом действительно есть. Но если смотреть по иерархии, что ли, то так оно, в общем-то, идет. Сначала санитары, которые не имеют медицинского образования вообще. Ну, то есть просто сестра-хозяйка, там она может быть без медицинского образования. Это медсестра, фельдшер и выше уже врач. И, естественно, по срокам, которые они тратят на учебу, тоже немножко есть различия. Но фельдшер отучается быстрее всех.
Почему в вашем случае фельдшер? Неужели это была мечта какая-то с детства у вас?
Нет, это не было мечтой моего детства. А у меня, в принципе, в семье вообще медиков никого нет. Я выбирала профессию, ну, скажем так, я выбирала медицинскую сферу, потому что понимала, мало что, наверное, методом от противного это будет то, что мне интересно, во-первых, а во-вторых, ну, на вышку мне не получилось поступить. Я пробовала, я подавала документы, на бюджет, к сожалению, меня не взяли, потому что нужно было иметь 300 баллов по ЕГЭ, это 300, сами понимаете, это по сотне за каждый предмет, вот, и у меня не получилось, и я думала, что же мне делать, время терять не хотелось, и я решила попробовать себя в колледже. Поэтому я закончила медицинское училище, и на скорую тоже не планировала идти. Так, в общем, случайно вышло, и затянуло меня.
А в скорой помощи чем фельдшер отличается от врача? Что вы можете, что вам запрещено делать?
Врачи ездят на более тяжелых пациентов, то есть врачебные бригады, да. На бригаде реанимационной сидят тоже только врачи, и это анестезиологи, реаниматологи с сертификатами и с дипломами дополнительными. Потом в администрации может сидеть только врач. И также врачи помогают фельдшерам, насколько это можно так сказать. Если вдруг мы приезжаем, обычно линейная бригада приезжает на довольно-таки тяжелого, нестабильного пациента, мы можем на себя вызвать в помощь врачей. И тогда уже этого пациента у нас забирает врачебная бригада, на оснащение которой немножко больше оборудования, чем у нас.
То есть все, в принципе, зависит, да, от станции скорой помощи, от тех людей, которые вызов обрабатывают. Если там у человека остановилось сердце, то вас, фельдшеров, линейную бригаду не посылают.
Ну, по идее, да. Но у нас все равно посылают, потому что объем вызовов по Москве очень большой, просто не хватает врачей. То есть их гораздо меньше, чем фельдшеров. Допустим, на нашей подстанции, там, допустим, из 30 бригад врачебных только там 4.
Ничего себе.
Вот. И если поступает вызов какой-то там без сознания, не знаю, там еще что-нибудь тяжело дышит, там одышка, какой-нибудь другой, там падение с высоты, что-нибудь такое, да, страшное, экстренное, стараются, конечно, послать врачей. Но они не всегда бывают в этот момент свободны. Ну, то есть просто нет, да. Просто нет свободной машины и врачей. Все.
Значит ли это, что на тяжелом вызове вам приходится выходить за пределы своей компетенции, за пределы своих полномочий, например, делать, вот, как показывает в фильмах, разряд, да, чтобы запустить сердце?
Ну, мы должны это делать.
Вы должны это делать.
Да. У них просто на оснащении есть дополнительное оборудование, которое им помогает и увеличивает шансы там человека в тяжелом, в очень тяжелом состоянии доехать до больницы живым. Вот скажем так.
Какие-то уколы, инъекции, конечно, все это вы делаете, да?
Да, конечно. Реанимационные мероприятия проводим, и дефибрилляторы есть на оснащении бригады. Единственное, по-моему, вот на бригадах АИР, ну, которые реанимационные, у них там дополнительные есть медикаменты и какие-то еще дополнительные оборудования. То есть у них они еще больше оснащены.
Вы помните, Анастасия, ваш самый первый вызов?
Ну, да.
Ну, какие впечатления были?
На самом деле, в принципе, первая смена, она была такая немного странная. Это было на практике, то есть последние курсы, сейчас уже это 2 курса, 3-й, 4-й. А когда я училась, заканчивала последний на 4-м курсе, нас уже разрешали, в общем, сделать несколько смен на бригадах. Нас сажали дополнительные, и это было забавно, когда они ездят в форме, а мы ездим просто там в белом халате, да? И, с одной стороны, нас могут воспринимать серьезнее, ну, потому что мы в белых халатах. С другой стороны, это было максимально нелепо, когда ты едешь, и ты понимаешь, что ты здесь, по сути, никто. Ну, то есть ты просто смотришь. Ты, может быть, там руки, если ну, не испугаешься, да, там, в зависимости от того, с кем ты работаешь. В общем, чувства, конечно, непередаваемые, потому что ты никогда не знаешь, какая система изнутри, пока ты туда не попадешь. То есть, слушав там жалобы людей вокруг о том, какая у нас плохая медицина, ты жалуешься до тех пор, пока не сам побудешь внутри. Угу. Ну, это как, знаете, вечная борьба пешехода и водителя.
Ну, конечно, да.
То же самое здесь. А первый вызов, приехали у нас был мальчик с переломом ноги, и у него был открытый перелом. И я это увидела первый раз в своей жизни, как вот оно не на картинке, а вживую, да. И меня послали в машину за носилками, между собой волокуши они называются. И нам на учебе никто не объяснял, что это название именно такое. И я прихожу в машину и понимаю, что я не знаю, зачем меня послали. И мне было так стыдно. Я вроде бы на практике, вроде все должна знать, только свеженькое вышло, а я не знаю, что мне нужно взять.
Ну, то есть и растерялись.
Вот это... Растерялась, а просто от недостатка знания и опыта, вот элементарно опыта. Это, конечно, было не очень. А так, было интересно посмотреть, как работал мальчик. Мы работали с молодым человеком, он как сотрудник скорой помощи, он один, и я с ним. Вот. И он на меня, по сути, кроме как подай и принеси, ну, надеяться-то было не на что. И он у меня сразу, иди там, сбегай за этим, сбегай за тем, ну, в общем... Мальчика мы до больницы довезли, все хорошо. Надеюсь, что ему там все вправили как надо, зашили.
Вот, слушайте, вы интересуетесь судьбой тех, кого вы приняли и потом передали вашим коллегам?
А, да, много кто интересуется потом, либо звонят в больницу, в стационар.
А подождите, а врачебная тайна? И как это, просто так все расскажут?
А, мы единственное, что можем, ну, то есть человек любой, там, если это родственник, не родственник, может позвонить в больницу, назвать фамилию, имя, отчество и узнать, в каком отделении человек находится.
А вы
и
как?
Находится ли там вообще? То же самое.
А, мы то же самое. Ага.
Да. У нас единственное, только есть возможность узнать у администрации подстанции, положили человека или нет. Но это в основном в личных целях. То есть, допустим, вот ну везешь человека, и ты же точно не можешь сказать, что с ним. И интересно, оставили его или нет. И если мы понимаем, что человека оставили, значит, есть вероятность, что подтвердилось то, что ты ему поставил.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Фельдшер скорой помощи Анастасия сегодня героиня программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Про халаты вас хочу спросить. Белых халатов-то нет сейчас у медиков, по крайней мере, в Москве, у фельдшеров, да? Какая у вас форма? Вот я смотрю на вашу аватарку, синяя, да? Синяя почему? Когда-нибудь задавались вопросом? Пачкается меньше?
А, нет, кто-то говорил, что синий как-то на психологию воздействует.
А,
ох ты. Успокаивающий там и все такое, что вот цвет неба там.
А профессиональные шутки. О чем шутите между собой вот в бригаде, например, когда вы едете, у вас куча вызовов, бывают все тяжелые, слишком тяжелые. Есть ли вообще какое-то такое пространство, возможность пошутить?
Ну, конечно, есть. А куда же без юмора? Иногда и даже и в бригаде работается легче, когда работаешь с человеком, который может пошутить. Ну, то есть не всегда серьезный, понимает там юмор. Конечно, мы и пока едем на вызов, ну, там, если о своем смеемся, то о своем можем иногда и повод к вызову немножечко посмеяться, потому что они иногда очень забавно звучат, если какие-нибудь там необычные, не просто что-то болит, а там, не знаю, на какие-нибудь, ну, не знаю, разные поводы бывают. Иногда какие-то смешные, например, там, болит живот, вызывает мама, смотришь, а возраст там 43 года, ну, как бы.
Да, да.
И вот над этим мы между собой можем посутить, что, а куда там едете? Да к ребенку едем, вот мама вызывает, да, 43 года мальчику, вот очень мама переживает. Ну, такие вот вещи, так, ну, тонкий юмор в основном. Какие-то такие шутки, какие-то фразы, которые вот, если шутить где-то вне своего коллектива, ты понимаешь, что нужно огромную предысторию рассказать, вот почему это смешно.
Да.
Бывает, особенно если вопрос касается, там, не дай бог, какого-нибудь народного тела где-нибудь.
Ой.
Там, да, да. И, ну, и, конечно, насчет этого там много кто, ну, так между собой, да вот, там, ну, ты дурак, зачем ты это сделал? Ну, то есть, такие. Ну, на самом деле, люди-то тоже с юмором. Иногда вот приезжаешь на вызов, и с людьми тоже можно пошутить. Они иногда, ну, ждут, что ты придешь серьезный, что ты придешь злой, рассерженный. А ты заходишь и начинаешь там, ну, чего хулиганка рассказывает.
Ну, по-человечески, да.
Да. Да, и они сразу раз там смеются, там как-то вот, ну, по-другому сразу к тебе относятся. Или там после лекарства, например, там полечили, и бабушке говоришь там, бабуль, ну ты сегодня на дискотеку не ходи. Ну ты вот сегодня полежи, давай сегодня без дискотеки. И они сразу, ой, там ха-ха-ха, там, ну, в общем, расслабляются, отвлекаются, и все у них сразу хорошо.
А самый какой-то необычный предмет, с которым вы человека забирали, это что было?
Ой, конкретно у меня ничего необычного не было. А коллеги забирали там... и баллончики были аэрозольные, и... Ой, что ж тут недавно кто-то рассказывал. Ну, того, что гораздо, на самом деле. Люди суют абсолютно любые предметы.
Женщины, мужчины?
Мужчины.
Мужчины? Кошмар какой. Расскажите про ваш рабочий день и вообще про ваш график. Как он выглядит?
Работаем либо сутки, либо 12 часов. В целом я могу работать по 12 часов через день. Допустим, там 12 часов, один выходной, потом там сутки. Ну, в общем, такой график, такой плавающий, что ли. Смена может начинаться в любое время, либо в 7, либо там в 10, в 11. Это зависит от той бригады, на которой ты будешь работать, и график, который тебе поставят. Ну что, я прихожу на работу, как правило, минут за 40 до начала смены, чтобы успеть переодеться, чтобы успеть расписаться во всех там 10 журналах, которые мне нужно расписаться, проверить машину, если там чего-то не хватает, нужно туда обязательно, ну, дополнить, доложить, ящик посмотреть, пополнить ящик. Ну, если очень повезет, я еще успею чай попить, но это роскошь в последнее время.
А заканчивается рабочий день как? Все то же самое в обратном порядке?
Да. Точно так же. Приезжаешь обратно на подстанцию. Ну, сейчас закончить вовремя, это прям, не знаю, подарок судьбы. Знак свыше, что все прошло хорошо, потому что очень много вызовов. И, ну, если раньше, допустим, за 20-30 минут до окончания смены старались вызов не давать, потому что, ну, обслужить вызов за 20 минут, учитывая, что нужно туда доехать, ну, и вернуться еще обратно на подстанцию, это нереально. А если его дают, то, значит, ты отрабатываешь его по полной, и бывают переработки. Ну, то есть я, допустим, работаю до 9 вечера, а приеду на подстанцию только в 11 вечера. Ну, то есть такое тоже бывает.
Какие-то премии, бонусы дают за переработки?
Ну, там вроде бы есть доплаты, да, какие-то, но, ну, знаете, у нас как обычно зарплаты дают. Здесь прибавят, здесь убавят, и получится одно и то же.
В месяц сколько получается, и довольны ли вы этой суммой?
Я довольна, потому что попасть на работу сразу после учебы и получать такую, ну, как бы, сумму, это, в принципе, хорошо. А средний заработок, ну, я скажу так, что у нас оклад у фельдшера 30 тысяч рублей. И все остальное, что мы получаем свыше этой суммы, это наши надбавки за все. За вредность, за переработки, за стаж, за ночь.
И суммарно получается у вас?
Получается в среднем где-то от 50 до 80 или 90, вот так.
А оранжевый чемодан, как вы его называете, с которым вы приходите на вызов?
Ну, так и называется укладка.
Укладка. А что у вас там есть? Там на все случаи жизни есть?
Ну, не на все. Все, что нужно для экстренного оказания помощи. Там и шприцы лежат, и, ну, там эти ампулы там стоят.
Сами собираете и проверяете каждый раз? Или это универсальный, на вашей подстанции собирают для всех одинаковый прям набор?
Он для всех одинаковый, в соответствии с приказом, который у нас есть. С утра я проверяю наличие всего, что должно быть в нужном количестве.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Изнанку», программу о профессиях, и моя сегодняшняя героиня – фельдшер скорой помощи Анастасия. А самое приятное в вашей работе? Что это? В какой момент в вашей смены, вашей деятельности вы получаете какое-то вот такое серьезное удовольствие, удовлетворение?
Когда ты понял, что ты прав.
Подождите, я подумал, что вот вы, например, сердце запустили, человек задышал, и вот у вас какой-то, я не знаю, не оргазм, не экстаз, но что-то вот такое вот.
Ну, конечно, это тоже одно из самых приятных, ну, это просто происходит не так часто. Ну, имею в виду, прав в том, что ты какая-то срабатывает и чуйка, и знание, да. И ты оказываешь помощь, и ты понимаешь, что ты все сделал правильно. Что вот действительно так и должно быть, что ты где-то что-то там собрал больше информации, да, как-то ее быстро проанализировал, насколько это возможно, и оказал помощь так, как нужно, и, конечно, ты спас там и жизнь человеку, и состояние. Но на самом деле приятно, когда ты понимаешь, что ты просто вот, ну, полезный во всей полноте этого слова. И жизнь спас, ты пользу оказал, и человек какую-то информацию дал медицинскую, и он, у него прям глаза засияли, человек понимает, а, ну, ему до этого никто это не объяснял.
Вы себя героем считаете? Ну, честно, скажите.
50/50. Ну, я же девочка, у меня и так может быть. Ну, с одной стороны, я думаю, конечно, я герой, там, я делаю хорошее дело, там, карму свою чищу и все такое. А с другой стороны, это же моя работа.
Что ваши близкие говорят про вашу специальность?
Ой, вот муж говорит, что я герой.
Вот, правильно, хорошо. А муж, например, тот же самый, он вас не подпиливает, что, в общем, могли бы врачом быть?
А муж нет. Ну вот мама мужа, она мне все время говорит: Настя, иди врачом, иди учись, получай высшее образование. А я понимаю, что, ну, если я когда-то и получу вышку, то это, наверное, будет не медицина.
А снится ли вам работа?
Да, снится иногда.
Какие ситуации обычно? Просто вот как бы рядовой ваш рабочий день или что-то там экстраординарное, может быть, кошмар?
А бывает какой-то тяжелый вызов, допустим, и эмоционально вот перегрузился, да, в нем, да. И еще в течение нескольких дней ты, ну, продолжаешь анализировать, а все ли ты сделал, что ты не сделал, а вот как, что можно было бы, и такие вещи бывают сняться иногда. И второй вариант – это сняться в отпуске. И причем это уже не под конец отпуска, вот когда перестраиваешься с рабочего режима, ну, да, на то, что уже можно отдохнуть, первые дня 2, 3, 4 я прям, ну, я напрягаюсь.
Ну, то есть как будто скучаете, не хватает работы, да, такая распространенная история. У вас бывали случаи, когда умирали у вас люди прямо в карете?
Бывали, конечно.
Себя потом долго пилите за это?
Нет. Я же не бог, я не знаю, какая могла быть ситуация. Я понимаю, что в рамках своих профессиональных навыков я сделала все, что от меня зависело, а что там, ну, произошло внутри, допустим, у человека, да, какой-то там определенный процесс, который не от меня никак не зависел. Ну, а как я могу на него повлиять? Никак.
Где-то ведется учет, что вот у Анастасии, которая работает в такой-то бригаде, у нее столько-то людей не доехало до больницы?
Ну, если имеется в виду официальная статистика, да, то, насколько я знаю, она есть. И она оценивается, если человек пытается, допустим, устроиться там на другую подстанцию работать, то его статистику смотрят. Но об этом никто не говорит. То есть нет такого, что, ой, да он там на каждом вызове хоронит кого-то. Нет.
У вас какая статистика? Вы ее знаете?
Ну, я все тяжелые вызовы я помню, конечно. Ну, то есть они запоминаются.
Ну, я имею в виду с летальным исходом.
Ну, они запоминаются, но я их не считаю. То есть я, ну, конечно, хотелось бы, чтобы все жили, а если умирали, то не при тебе. Но что поделать, у нас служба такая, работа такая. Если человек умирает, значит, он умирает. Что поделать?
Понятное дело, что с человеком может произойти что угодно. ДТП, сердце и так далее. Вот самые такие неприятные вызовы для вас, когда вы понимаете, что много, может быть, будет грязи, крови, криков и прочее. Это что для вас?
Ну, тут с эмоциональной точки зрения, а это для меня важнее, мне тяжело, когда конфликтные люди. Когда люди просто вот, они не готовы тебя слушать вообще. И они тебя вызывают как будто бы не скорую помощь, а сантехника, слесаря, там, кого угодно, начинают качать свои права. Вот это очень тяжело. А что касается там грязи, ну, бывает, мы, допустим, там, ну, запахи, да, неприятные. Да. Ну, вот, и запахи потом на одежде остаются. Ну, как, ну, одежда впитывает же это все. Тоже, ну, неприятно, некомфортно. Ну, кровище, не кровище, ну, не знаю. Ну, конечно, это все... как вот человеку просто, ну, это противно. Но работа такая, что а как без этого-то?
А вас, несмотря на ваш опыт, бывают случаи, когда вот вы видите, не знаю, там какие-то внутренности просто из человека вывалились, и вы чувствуете, что вот у вас уже подступает, вас вот вытошнит от этой картины? Или абсолютный такой пофигизм профессиональный выработался?
Не пофигизм. Ну, я просто стараюсь в этот момент, вот когда я вот это все вижу, не думать о том, что это человек, это личность. Я стараюсь на это смотреть в этот момент как на предмет, как на инструмент. Ну, то есть отключаешь вот эмоциональную вот эту составляющую и стараешься человека как-то поддержать. То есть я никогда не говорю людям на вызове, ну все, капец тебе пришел. Дурак ты, Вася, там, не знаю. Стараешься как-то, наоборот, человека поддержать. Так, не переживай, сейчас там тебе все соберут. Там, ну, если насколько это возможно, если человек в сознании, если человек воспринимает информацию, которую ты говоришь, не показывать то, что все очень плохо, это очень важно. А, ну, бывает, там, ну, кишки, наверное. Бывали кишки, но они уже были неживые. А вот руки, ноги, да, бывают часто.
А руки, ноги бывает, что, скажем так, в отдалении от тела находятся?
Мне вот на Новый год принесли, ну, мы приехали на вызов, и мне в пакетике принесли оторванные пальцы.
Кошмар. И что в этой ситуации надо делать? Надо в лед положить?
Ну, вообще, да, но просто смотря как оторвало. Да. Если отрывает полностью там, ну, целиком палец, то, в принципе, есть шанс, что его пришьют, но вряд ли будут заморачиваться над одной фалангой. Но эти пальцы я, конечно, никогда не забуду.
Тот самый палец, куда его положить? Или так в пакетике и повезете до больницы?
Да. Так, в пакетике повезем. У нас машина не предусмотрена для транспортировки частей тела.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Анастасия, фельдшер скорой помощи из Москвы, сегодня герой программы «Изнанка».
У меня есть такая мини-рубрика «Вопросы из интернета». Это то, что про вашу специальность спрашивают абсолютно разные люди. Один вопрос я задам.
Интересно прям мне.
Но наверняка с этим сталкивались. Почему фельдшерам нельзя надевать бахилы?
Ой, если вот перефразировать этот вопрос и задать, какая самая больная и часто встречающаяся конфликтная тема в общении с пациентами, это бахилы. Люди не хотят лишний раз там убираться, наверное, или там переживать за свои персидские ковры. Ну ладно, дети, хорошо, я еще могу понять. Дети все с пола в рот берут, но тут еще где-то логика-то работает. Да потому что это бахилы, ну у нас есть официальный приказ, по которому мы бахилы не надеваем.
То есть потому, что вы заходите в помещение, пока наденете грязь на руки и прочее? Или время?
Нет, поэтому. Во-первых, когда ты надеваешь бахилы, ты встаешь в максимально уязвимую позу. То есть кверху центром тяжести, да. У тебя сразу закрывается угол обзора, ты теряешь из виду ящик и все, что ты с собой там на вызов принес. И с тобой, по сути, в этом положении можно сделать все, что угодно. То есть ты теряешь бдительность, пока ты надеваешь, ковыряешься там в ботинках. Вот. Ну, представляете, да, человек стоит в такой позе, его, по сути, что его стоит пнуть или ударить по голове? Ну, ничего же не стоит. Можно и отобрать у него все, что хочешь, по сути, да? А второе, у людей, то есть зимой, когда ботинки, допустим, в снегу, да, он тает в этих бахилах, и можно так хорошенечко подскользнуться на кафеле там или еще где-нибудь. И это будет очень травмоопасно, поэтому бахилы не надеваем. И третий нюанс, как можно оценивать состояние здоровья человека, если тебе при входе говорят «стоп, сначала бахилы». Вопрос, человеку там плохо или нет? И между собой у нас как бы есть такой прикол, что если тебя на вызове попросили одеть бахилы, то значит ты вообще по сути можешь развернуться и уйти, потому что помощь твоя здесь не нужна.
Вам бывает страшно заходить в квартиру?
Да, бывает.
А вы на каком этапе понимаете, что вот вы сюда именно не хотите идти? То есть какие-то вот признаки того, что вам здесь будет неприятно, неуютно, тревожно и так далее?
Ну, бывает на этапе поступления вызова вообще. То есть поступает вызов, у нас в примечаниях может быть написано, допустим, алкоголь под вопросом, агрессивный. Ну, то есть человек, который у нас в диспетчерской принимал вызов, он оценил ситуацию и понял, что человек, который там, агрессивен по общению с ним. И в таких случаях, конечно, мы стараемся на вызов ехать с снарядом полиции. То есть мы заранее дублируем вызов и идем туда уже вместе с сотрудниками. То есть, так сказать, в одной упряжке.
Ну, для подстраховки, да. Слушайте, а если полицейские с вами не поехали, были у вас случаи какого-то рукоприкладства и прочее, попытки насилия?
Да, бывают они, конечно. Ну, да и все это просто обычно по телеку показывают. Да. Если вдруг кого-то побили или что-то такое, сразу это все видно в афише. Нет, сотрудники полиции никогда не отказываются, они всегда идут с нами, если это необходимо. У них же тоже наряд, они же тоже на вызов приехали. А если уж говорить непосредственно после прибытие. Но бывает, открывают дверь, и там по запаху понятно, что здесь какой-то притон может быть. По людям, которые открывают, как они с тобой разговаривают, запросто. Ну, это же человеческий фактор. Никогда не знаешь даже, что от простого, спокойного человека ожидать можно.
Бывают у вас случаи, когда вот вы, может быть, заходите в квартиру, и вам хочется уйти просто, скорее, вообще не оказывая помощь. Я могу предположить, что тот же самый притон, какой-нибудь человек, наркоман, уже у него там все руки синие, и вот он жалуется, что у него болит животик.
Бывает, хочется из такого вызова сразу уйти, но просто может получиться так, что ты уйдешь, а через 2 часа после тебя приедет еще одна бригада, и человека законстатируют, и вопросы будут к тебе.
Законстатируют, то есть уже он умрет?
Да, и в таком случае, это как бы в твоих интересах хотя бы как-то его осмотреть. И в таких случаях, да много вариантов, зависит на самом деле от состава бригады. То есть если 2 девочки пришли на вызов, тогда тяжеловато бывает, потому что мужчины, они как бы могут как-то по-другому на тебя смотреть, не как на человека в форме, очевидно. А если там в составе бригады есть мужчина, уже попроще, уже хотя бы не так страшно. Ну, то есть ты понимаешь, что ты где-то как-то у тебя за спиной там, кто-то тебя защитит. А бывает там, можно и послать их хорошенечко, попросить выйти из комнаты, допустим, чтобы осмотреть больного, да, вот они 10 человек тут стоят, сказать, так, не мешайте мне, все, покиньте помещение, оставьте вот меня там, что только больной был, да, и все. Можно взять его, в конце концов, и отвезти в машину. если его состояние это позволяет сделать. Mm-hmm. И посмотреть уже его в машине. В машине ты закрываешься, и тебя никто не беспокоит, у тебя все под рукой, и вот в этом случае это, наверное, самый комфортный вариант.
Вы слушаете «Эхо Москвы», и сегодня в «Изнанке» Анастасия, фельдшер скорой помощи. Если вы хотите принять участие в следующих эфирах «Изнанки» и тоже рассказать о своей специальности, присылайте заявку мне на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение, вернусь к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо» продолжается. Это «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня о работе фельдшера скорой помощи в Москве рассказывает Анастасия.
Какие вызовы самые частые? На что люди больше всего жалуются? В каких случаях чаще всего вызывают скорую?
Сложный вопрос. Сложный. Наверное, раньше это было давление у бабушек. И бывает, приезжаешь... И бабушка живет, ну, она вот начинает весь свой рассказ с фразы «Ой, я живу одна». И тут сразу понятно, что она, ну, как бы ей вот, ну, грустно, печально, не с кем поговорить, никто не приезжает. Ну, и плюс ко всему еще и давление высокое. Ну, то есть ты вроде как по делу приехал. Потом, что еще? Ну, больные животы бывают, конечно, боль в животе. Часто mm-hmm. очень. Зимой травмы, много травм. Весной появляются вызовы на улицу, не знаю, что-нибудь плохо, да, там лежит на улице, и приезжаешь, и ты понимаешь, что ты просто какой-нибудь вот, ну, человек в употреблении алкоголя, ну вот прилег полежать, ну вот не дошел он до магазина ближайшего или там до подъезда не дошел, и вот он лежит, отдыхает и никого не трогает, и ты ему тоже не нужен. А люди, ну, переживают, они же не спрашивают у него, не боятся их расталкивать, боятся задавать им вопросы, там, мужчин, там, женщина, вы нуждаетесь в скорой помощи, может, вам скорую вызвать?
Ложный вызов. Насколько это частая проблема?
Да полно их. В принципе, наверное, треть могли бы обойтись без нас. По разным причинам. Это могут быть люди, которые не принимают терапию, которую им назначили. Вот не пьет она таблетки и говорит, да невкусные они, не хочу я их пить. Вот ей плохо, потому что она не лечится. А бывают те, которые не знают, ну вот по правде не знают. Бывают те, которые уже в течение полугода лечатся, активно лечатся, посещают поликлиники всех врачей, сдают анализы, а им никто ничего не объясняет, и они не знают, что с ними до сих пор. Вот такие тоже бывают. И они уже вызывают, так сказать, из последней надежды, чтобы хоть кто-то что-то им уже сказал. А мы-то что, мы же, ну... Мы первый раз и последний человека видим. Мы ничего не можем сказать в этом плане.
Сложно ли устроиться в Москве на работу фельдшером? Насколько у вас большая текучка?
В целом, несложно устроиться. Вот, просто это длительный процесс. Ну, как длительный? Ну, наверное, в течение месяца. Получение там справок, которые нужно, прохождение медобследования, получение справки из психо-наркодиспансера, что ты не наркоман и никогда на учете там у них не состоишь. Эти справки, они, ну, не одним днем. Получается, все делается. Вот. А текучка, ну, довольно большая текучка. Какая-то часть, я не скажу проценты, потому что это зависит от каждой подстанции по Москве, то есть, ну, нет единой статистики. А зависит от администрации, от сложности района, который обслуживает подстанция. Да, есть районы, которые там одни офисы, есть где в основном жилые дома. Так текучка большая, люди часто приходят, уходят.
Кого больше среди фельдшеров, мужчин или женщин? Какое соотношение?
Женщин.
Почему?
Хотя профессия не женская. Я не знаю почему. Рискну предположить, что мужчины более амбициозные и хотят чего-то больше, чем скорая. Да. Угу. Но это я так вот, это просто моя мысль. Так я вот, честно говоря, не знаю. Но при этом у нас есть определенные бригады, на которые не берут девочек, например. Или в вертолеты, в них тоже не берут женщин, там только мужчины. А есть подразделения скорой, они ездят на всякие ЧС большого масштаба, там типа взрыв в метро, да. Там, не знаю, только мужчин, да.
Значит ли это, что мужчины более здесь стрессоустойчивые?
Нет, я думаю, дело не в стрессе.
Физическая сила?
Думаю, что да. Девушка не всегда справится с той работой, вот чисто руками, по тому, что нужно делать.
Взятки, если пациент дает, ну или некую такую стимулирующую какую-то штуковину вам предлагает, вот чтобы госпитализировали, или я знаю, например, те, кто рожают, они говорят, вот возьмите 5000 и поехали в самый лучший роддом. Бывает ли у вас такое ваше поведение в связи с этим?
Бывает, предлагают, конечно, да только смысл в этих деньгах, если они никак не влияют ни на что, ни на один наш алгоритм, потому что мы не можем ничего сделать сами. Ну, то есть, как это сказать? Это вот раньше так было. А да. Что, в больницу хотите? Ну, давайте, ладно, вот в это вас отвезем, там все хорошо, там все договорились, да, там о количестве нулях и все такое. Сейчас все это делается в автоматическом режиме, и мы никак не можем на это повлиять. То есть эти деньги мы не берем, естественно, мы и не должны их брать, и они не влияют на компьютер. То есть я иногда, вот мне предлагают на вызове, а я так смотрю на свой планшет, ну, у нас навигаторы вот эти, да, смотрю и говорю, слушайте, говорю, а где здесь, вот, покажите мне дырочку-то для приема денег. Я бы сама туда запихнула в денег, чтобы мне вот вызовы дурацкие не давали.
То есть не берете, Анастасия, не берете?
Нет, конечно, нет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка». Программа о профессиях. О работе фельдшера скорой помощи рассказывает Анастасия.
Удается ли отключать эмоции, когда вот вы работаете интенсивно всю смену?
Удается, но ненадолго. Это же как вулкан получается. Ты в себе копишь, но ты рано или поздно все равно где-нибудь долбанет тебя. Все равно взорвешься. То есть, первый, второй, допустим, день такой вот напряженный, первый, второй, третий вызов, а на пятый, на шестой ты уже чувствуешь, что вот просто от того, что у тебя нету сил, ты можешь... Большая вероятность того, что ты эмоционально будешь нестабилен, скажем так.
Как пар выпускаете?
Кто как.
Ну, вы как.
Если
вы скажете, что вы пьете, я не поверю.
Нет, я не пью, просто у меня очень активная жизнь за пределами работы, и я, в принципе, рассматриваю себя, как, знаете, первоначально люди как говорят, у меня работа, а потом жизнь. Я стараюсь наоборот, то есть у меня сначала жизнь, а потом, сейчас опять работа. То есть вот так.
Профессиональные заболевания у фельдшеров какие бывают?
Ой, да полно. Наверное, в первую очередь... скажу, что это болячки со спиной связанные, потому что перенагрузка, перенапряжение.
То есть все время скрюченный, наклоняешься над пациентом?
Да. Да. И все время носишь ящик, и ты не всегда следишь за удобством и правильным расположением своего тела. То есть, если там какие-то уколы, если человек на полу лежит, к нему там не подберешься, естественно, ты там в букву ЗЮ изворачиваешься, чтобы хоть что-то сделать. То есть, в этом плане, да. Потом, я думаю, что страдают желудочно-кишечный тракт из-за того, что у нас нету питания нормального. Типа первое, второе, третье, там, в определенное время мы кушаем, как вот повезет, дай бог. Наверное, головные боли, я думаю, что часто кого беспокоят, нарушение сна также может быть. Хотя говорят, что сутки двое, кто работает, они уже привыкают к этому графику, и, в принципе, нормальный у них ритм жизни. Но я не верю, что если человек работает сутками, у него будет хороший сон, это полный бред.
Как вести себя, если человек отказывается от госпитализации?
По нашим правилам, по нашему кодексу, мы должны его уговорить. Если у нас не получается уговорить, мы должны ему максимально доходчиво объяснить, чем это ему грозит, если он не поедет. С нами. Для его здоровья имеется в виду. Угу. Доходчиво. То, в общем-то, и все. И дальше, если человек в каком-то определенном состоянии, неудовлетворительном, а там среднее, то мы стараемся обеспечить ему динамическое наблюдение. Это может быть либо поликлиника, либо неотложка, либо скорая помощь, в зависимости от ситуации.
Обратные случаи часто бывают, когда, наоборот, требуется отвезти в больницу и поскорее пусть меня там обследуют. Что у людей с головами? Почему они так говорят и просят?
Много этому объяснений. Там у бабушек элементарно для того, чтобы, не готовить себе кушать и с кем-то постоянно общаться. То, что они одинокие, просто вот социальная необходимость у них иметь общение. А в целом просто люди считают, что у нас в больницах все как раньше было. Раньше, я имею в виду, лет там 5-10 назад, когда брали в больницу просто, чтобы понаблюдать и пообследовать. Сейчас, к сожалению, медицина работает иначе. А тем более, если человек поступает по каналу скорой помощи, то есть если его привозят в больницу именно бригада, то его обследуют только на предмет того, с чем привезла бригада. То есть его не будут целиком смотреть с ног до головы. А люди думают, что они приедут в больницу и их вот сейчас вот полечат. К сожалению, не так.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Фельдшер скорой Анастасия сегодня героиня программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
А сколько у вас на прошлой неделе в среднем было вызовов за смену, за сутки?
Наверное, сейчас скажу. Ну, минимально это, наверное, штук 17-18.
Это сутки,
но...
да?
Да. Максимально, ну, по Москве, наверное, 23, там, может быть, 25. Ну, больше делать мы просто по нормативам, наверное, не влезем. Это нужно везде как метеор носиться.
А обычно в мирное время, без коронавируса?
А, если с коронавирусом, так и того больше.
А, там вот я вас про как раз про прошлую неделю спрашивал.
Ну, у нас как бы не все бригады заточены под коронавирус. Угу. Вот. У них, конечно, спецбригад гораздо больше, потому что они бывают за один там заезд оформляют несколько карт. Ну, там, короче, несколько документов, там по двое, по трое, а то и по четверо. Поэтому у них, конечно, количество больше будет, чем у обычной линейной бригады. А в мирное время, ну, на самом деле, в принципе, больше 20 это вот нужно прям пахать. Обычно до 20 мы как-то управлялись.
А у вас нормативы есть?
Временные?
Да.
Есть.
Насколько это жесткие рамки для вас?
Смотри, какая ситуация. Бывают ситуации, когда этого времени вполне хватает, а бывают ситуации, когда и 40 минут мало. То есть нужно больше времени, там, тоже по разным причинам. Там, человек может лежать где-нибудь, ну, даже если это квартира, он может лежать где-нибудь там между стенкой и диваном. И вот пока ты его оттуда выколупаешь, ну, это тоже время занимает. Или... Человек живет на 8-м этаже, а его нужно спускать на носилках в машину. Ну, ты же не спустишь с 8-го этажа его быстро. Пока ты найдешь людей, которые тебе помогут. Но это тоже время занимает. Поэтому эти временные рамки – это средние значения. А в зависимости от ситуации бывает мало, бывает много. Вот, наверное, так.
А вы в коронавирусную бригаду входите?
Бывает, я на них могу тоже работать.
Угу. А в какое-то специальное обучение проходили фельдшеры?
Я, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Наверное, нет, разве что какой-то инструктаж, потому что у них свои нюансы по документации, по оформлению.
А вы можете объяснить специфика, чем отличается ваш, не знаю, рабочий день, ваша смена, если вы выезжаете на подозрение на коронавирус и не выезжаете?
Ну, разве что наличие спецодежды.
А как это выглядит? Вам говорят с вашей станции, что вот езжай по такому-то адресу, там у нас подозрение на коронавирус. И вы сразу уже в машине надеваете на себя костюм.
Да, да.
А с каким чувством вы едете в эту квартиру?
Лишь бы не сдохнуть в этом костюме.
А это главная проблема? Просто вот сам коронавирус сам по себе, он вас не пугает?
Ну, чтоб прям лично меня, наверное, нет. Но не хочется просто эту заразу таскать домой. То есть больше всего думаешь о том, как бы близких уберечь от всего этого дела.
А чем плох костюм? То есть мне-то легко рассуждать, я его ни разу не носил, но отзывов как раз от медиков полно. Что там не так?
А в нем просто тяжело. Ну, то есть это реально целлофановый пакет, который ты не можешь долгое время на себе носить, и в нем нельзя сходить ни в туалет, ничего. То есть это же, если ты его снимешь, ну, там даже если в туалет, да? Это же нарушение будет его, ну, типа целостности, что ли. То есть в нем тогда не будет смысла, если ты все равно будешь его снимать и одевать, там, находясь в помещении, где находится человек, у которого, допустим, подтвержденный ковид. Потом маски эти все время потеют. Дышать через респиратор довольно тяжело.
Маски, которые на глаза именно надевают, да?
Да.
Ну, в смысле, не медицинские, да.
Угу. А в помещении так вообще душно. Ну, если как бы на улице еще ладно, да, там воздух как-никак все равно проходит. А вот в помещении тяжеловато. Еще эти резинки, они так, давят на виски, там, на голову, сжимают же все время. Так что довольно тяжело в них, как, я не знаю, с чем сравнить. Ну, реально, с пакетом с целлофаном.
Вот Настя, а у вас эти костюмы одни на смену или их несколько комплектов? То есть в одну квартиру один, потом выкинули его, например, или
они
куда-то?
Они одноразовые.
А, одноразовые, да? То есть отложили, да. Потом специально какой-то отсек и будут утилизировать их?
Да, дезраствор.
Угу. Как оцениваете сейчас в Москве наличие медикаментов? Вот те же самые маски, костюмы, есть ли это все? Есть, потому что из региона свидетельство, что вообще заставляют врачей эти маски шить.
Ну, они есть, но я что могу сказать, что не рассчитывали на такое количество заболевших. То есть изначально, конечно, всего этого было в избытке, потом этого было в достатке, а сейчас в некоторых местах это в недостатке. Ну, то есть это правда, что так.
Даже говорят. По Москве?
По Москве стараются обеспечивать, насколько это возможно, да. А в целом, ну, бывает, иногда чего-то недостает, но если недостает, мы иногда отказываемся ехать на такой вызов. Это, конечно, нереально. Ну, то есть, если там есть какая-то угроза того, что, ну, к нам такое подойдет, или, допустим, мы знаем, что у нас не будет возможности вернуться на подстанцию и получить костюмы, то мы сообщаем об этом, когда звоним на свой центр, да, говорим, слушайте, у нас вот закончились костюмы на бригаде, ну вот, ну как бы, можно мы вернемся, а вернуться, допустим, нельзя, но они уже отмечают у себя, что у тебя нет защиты, и тебе такой вызов не дадут. Угу.
А вам, как медикам, тесты делают на коронавирус?
Да, нас проверяют, да.
А как часто?
После контакта.
То есть после каждой смены?
Да.
Ого. Ничего себе. Это вот тот самый мазок, да?
Да.
Вас родственники как после смены встречают, если вы ездили к коронавирусным? Ну, то есть, смотрят ли на вас как на чумную, не знаю, требуют помыться хорошенько? Муж, вот что вам говорит?
Ничего не говорит.
С пониманием относится?
С пониманием, конечно. Ну, просто тут нужно понимать, что, а где гарантия, что я заражусь после вызова, а не после похода в пятерочку?
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», и это программа «Изнанка». О своей работе сегодня рассказывает фельдшер скорой помощи. Ее зовут Анастасия. За прошлую неделю соотношение вызовов, которые вот сейчас у нас классифицируются как коронавирус, то есть там и ОРВИ, пневмония и так далее, и таких вот обычных, ваших, привычных.
Раз на раз не приходится. Можно прийти на смену, отработать, не имея ни одного такого вызова у себя, а можно прийти и обслужить 60 или 70% вызовов, сделать таких. А, естественно, спецбригады работают только на такие вызовы. А на линию, ну, как повезет, когда дают, когда не дают, это вообще ничего не зависит.
Ну, а вы что чувствуете, когда, не знаю, вам говорят, вот мы сейчас поедем на вирусных, вы думаете про себя, блин, нет, можно я куда-нибудь поеду к какому-нибудь бомжу, который лежит заблеванный весь лучше?
Не костюм я не променяю на заблеванных бомжей, но на самом деле лучше бы, кстати, эти костюмы давали бы на бомжей, чем на ковид. Толку, на мой взгляд, было бы от них гораздо больше. Вообще, думаешь о том, что нужно одеться, и думаешь о том, как бы выдержать этот там час, а то и два, а то и три, ты не знаешь, сколько ты там проведешь, да, на вызове времени с этим ковидом, с этим оформлением всяких документов и там отзвоном. Нам очень много действий нужно сделать, успеть. Да не знаю, первая мысль, вот блин. Опять. Да что ж такое? То есть, если первое время, вот буквально там 2 недели назад, это было, ну так, немножко весело. Ну, знаете так, немножко, что-то необычное. Угу. Такого,
сейчас такая рутина уже, да? Рутинизация.
Ну да. То есть, я такой, о, класс, костюм одеть. Все, все одели там костюм, пошли. То сейчас, блин, опять костюм. Дайте я схожу в туалет, да, то есть, можно я попью, то есть, чтобы все свои дела там сделать до тех пор, пока ты не одел костюм. И там вытащить из кармана все, что тебе было необходимо, не оказалось вдруг под костюмом.
Какую картину вы наблюдаете, когда приезжаете вот к людям с подозрением на коронавирус? То есть там что? Какая симптоматика?
Всегда разное. Бывает визуально ничего. Бывает визуально ОРВИ, просто, ну там, температура, кашель. Если более тяжелая форма, ну, они могут быть как обычная пневмония. Там, человеку тяжело дышать. Ну, вот в натуре тяжело. То есть это не просто, вот знаете, как паническое, ой, я вот сейчас вот задохнусь. Нет, а ну и человеку правда трудно.
То есть у него в легких какой-то свист, это вот прям слышно, что тяжело дышать? Там какой-то вот как помеха или как, ну, просто не может полный вдох сделать?
Он делает вдох, но он как будто бы неэффективный.
Не до конца.
Ну, то есть, не до конца, да, поверхностно. Ну, в легких слышно немножечко, но наши уши — это не подтверждение ни ковида, ни пневмонии, потому что пневмония выявляется только результатом компьютерной томографии или рентгена. Снимок нужно делать. А ушами, то, что мы что-то слышим, это как бы совсем не факт, что это оно.
А я правильно понимаю, что вот сейчас, если вы к таким пациентам приезжаете, то у вас выбор есть оставить их дома, сказать, что вот там в легкой форме все это протекает, можно увезти в поликлинику, там сделать КТ, а можно сразу же в больницу коронавирусную.
Ну да. Так и есть.
А по, скажем так, портрету социальному, это мужчины, женщины, дети?
Нет.
Постарше, помоложе?
Это все. Это
все. И вне зависимости от возраста могут быть и у помоложе симптомы тяжелые.
А ну вот насчет тяжелых вряд ли, потому что иммунитет у деток, говорят, посильнее. Ну, то есть они в основном справляются в легкой форме, может быть, даже совсем без симптомов. Ну, знаете, это такой вопрос, который вот, ну, нужно более компетентных людей спрашивать. Я-то что, у меня только глаза и уши, у меня, по сути, больше ничего нету. А вот это вирусологи, иммунологи, да, они в этом плане будут, наверное, и более честны, и более правы, потому что у них есть багаж знаний, опыта, там все такое, у нас-то в этом плане нет ничего.
А к детям вообще тяжело приезжать? На вызов.
На любой?
Да.
Ну, тяжело, потому что они обычно не сильно рады тому, что ты приехала. И они прекрасно понимают, что приехали не к маме, не к папе, а к нему.
Да.
И они вот, ну, капризничают. Трудновато уговорить на укол, если это нужно. Ну, то есть реально вот укол нужен. И ребенок понимает, что ему нужен укол. Вот это бывает тяжеловато. Поэтому я стараюсь как-то, если это, ну, у меня такой вызов, максимально делать так, чтобы ребенок не понял, что я шприц набираю. То есть я спиной останавливаюсь, чтобы он не видел, что у меня в руках игла, потому что они обычно очень боятся. Да взрослые-то боятся, когда перед ним, перед лицом иглой тычут. Ну, конечно. С детками-то в этом плане еще более так. Ну, нужно уметь договариваться. С ребенком нужно уметь вот просто поговорить, все ему объяснить, они все прекрасно понимают, и договориться, и там поменять, не знаю, на какой-нибудь чупа-чупс, который у тебя лежит в кармане, тоже можно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Берете ли вы анализ на коронавирус, когда вы приезжаете какой-то?
Спецбригады.
То есть да, вы вот именно как анализ симптомов и доставку уже до медицинских каких-то учреждений?
Ну да. Но сейчас все так сделали, что человек, в принципе, может самостоятельно обратиться в этот АКТЦ-центр. Ну, да. То есть не обязательно сопровождение бригады. Если он настолько вот там переживает, он может туда приехать сам.
Много ли для вас, как для фельдшера, существует тем, о которых вы не можете публично говорить? В том числе с журналистами. Ну, прямо табу. Вот про это вы не можете говорить.
Есть, конечно. Ну, это врачебная тайна, во-первых. Во-вторых, ну, если вот чисто вот между нами, как вот между человеками и людьми говорить, то нельзя рассказывать никакую информацию там, которая у нас в организации внутри происходит.
Во-первых, увольнение, это... сокращение, это все.
Ну, конечно, это все подставление себя в первую очередь. Это все может закончиться там всякими взысканиями дисциплинарными, когда снимают все надбавки, и ты сидишь на голом окладе. Ну, это так все как бы нехорошо. Об этом стараются не рассказывать лишний раз.
Последний у меня самый вопрос. Если не фельдшер, то что?
Я бы была фотографом.
О, а вы уже фотографируете, да?
Да, параллельно. А. Ну, то есть между сменами я занимаюсь фотографией. Я, в принципе, творческий человек. Вот все, что касается делать руками, это вот все я. Мне вот все это нравится. И поэтому я стараюсь этим заниматься вот, ну, по мере своих возможностей.
Спасибо огромное, Анастасия. Фельдшер скорой помощи из Москвы была сегодня героем программы «Изнанка». Если вы хотите принять участие в следующих эфирах, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно в письме добавьте ссылки на ваши социальные сети. Текстовую и аудиоверсии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а аудиоподкаст ищите на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Наберите в поиске «Эхо Изнанка». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».